Радио «Вера» представляет. Светлые истории.
Это «Светлые истории» на Радио «Вера». Как всегда по понедельникам здесь, в студии «Светлого радио», собираются ведущие гости, чтобы просто рассказать истории из жизни, но на самом деле, конечно, непросто. Это истории, которые как-то у всех нас отзываются в сердце. Мы очень надеемся, что отзовутся в сердце и у наших слушателей, которые сейчас дома, в машине, в пробке, я не знаю, где еще, могут их послушать, и вечер станет еще светлее, чем он есть. С нами сегодня в студии протоиерей Максим Первозванский, клирик храма Сорокамученика Севастийских в Спасской Слободе. Добрый вечер.
Добрый вечер.
И мои дорогие коллеги Алла Митрофанова. Аля, привет.
Привет. Добрый вечер, Ананьев. Дорогие слушатели.
Костя, сегодня торжественный день. Дело в том, что это 31-й выпуск «Светлых историй». А помнишь ли ты, что в ноябре прошлого года первый пилотный дебютный выпуск мы дрожащими руками писали здесь вместе с дорогим отцом Максимом?
Я помню.
Который
класс.
Вызвался, говорит: вы хотите попробовать новый проект? Вы хотите попробовать новый проект? Вы ее еще снимать будете? Я за. И отец Максим отважно, мудро, тонко принял участие в этой программе. Это было настолько замечательно, что наверху сказали: а вы знаете, а хорошо. И так родились
а
светлые
давайте.
Истории.
А давайте.
И программе быть. В общем, сегодня встреча ветеранов программы «Светлые истории».
Мы разменяли четвертый десяток.
И тема у нас сегодня на самом деле волнительная, волнующая, ну и согревающая, наверное, одновременно, про то, какие иногда подчас невероятные вразумления Господь нам посылает. Бывают события, бывают наши решения, наши какие-то желания, которые нас обуревают, и Господь, как мудрый педагог, учитель, что-то говорит. Через людей, через обстоятельства, через иные доступные ему способы нам что-то сказать, а способы у него все, которые только можно себе представить. Вот об этом сегодня поговорим. Ну и начнем, Саш, с тебя.
Я так и знал, что самое трудное достается мне. Слушайте, у меня жена учитель. И я знаю, как это трудно учить. Вот скажи мне, Алла Сергеевна, что самое трудное, вот на твой взгляд, в искусстве педагогики?
Искусством педагогики не владею, поэтому не буду компетентно
ответить
на этот
вопрос. Здрасте, а в МГИМО-то в курсе вообще?
Нет, а там не педагоги, там преподаватели, старшие преподаватели, доценты и профессора.
Тут главное не перепутать. Слушайте, на самом деле сложнее всего, на мой взгляд, даже не рассказать то, что ты хочешь рассказать, не преподать материал и не оценить знания как бы тех, кто к тебе пришел.
Могу, если угодно, поделиться своим собственным опытом, просто не претендую ни на какую экспертность и объективность.
Я бы хотел. Просто у меня есть свое представление о том, что самое сложное, мне интересно было услышать тебя.
Ну, для меня самое сложное — поймать волну, мыслительный процесс и фоновый шум, в котором существуют студенты. Потому что каждый год эта ситуация меняется.
Есть такое хорошее слово греческое — симпатия, mm-hmm. которое, по сути дела, и значит быть на одной волне, то есть быть в состоянии симпатии с аудиторией. Вы это имеете в виду?
Почти. Похоже. Потому что, понимаете как, к примеру, когда у меня со студентами разница в возрасте была небольшая, не такая, как сейчас, потому что сейчас все-таки это уже там, ну, больше 10 лет, да, там дальше больше 15 лет.
Не говорите о грустном.
Нет, для меня это прекрасная история.
А я был первым студентом Аллы Митрофановой.
Кстати.
Аллы Сергеевны.
Кстати, да, это было очень смешно. Мы все жили в одном общежитии, ну, не с Костей, Костя москвич, а Костины однокурсники жили в том же общежитии, что и я. Причем буквально через стенку. Это была забавная ситуация. Так вот, и в общежитии мы были все на «ты», естественно, но когда приходили на занятия, все принимали правила игры, что вот это теперь у нас Алла Сергеевна, такая домашняя, да. А самое сложное, вот когда у тебя со студентами разница в возрасте небольшая или ее практически нет, то вы мыслите синхронно априори. Ты можешь апеллировать к фильмам, к книгам, к музыке, которая понятна всем.
Общие культурные коды.
А сейчас, да, то есть сейчас даже Гарри Поттер не актуален.
Это ужасно.
Понимаете?
Вот это прям ужасно. То есть, я тоже с этим столкнулся, это невозможно просто пережить.
Чтобы решить эту задачу, студентам, которые вот были в минувшем году, на первое же занятие, при том, что курс у нас по русской литературе был 19 века, я сдала, извините, Льва, колдунью, платяной шкаф. Потому что, естественно, Евангелие они не читали, но без этого они не поймут русскую литературу. А чтобы как-то с ними говорить о тех смыслах, которые наши великие поднимают, я им задала вот «Льва, колдунью, платяной шкаф». И для них «Хроники Нарнии» не стали открытием, потому что они ничего не в, ну, не в курсе совершенно.
В следующий раз, в следующем году предлагаю дать им «Пиноккио».
Кстати, но «Пиноккио» сложнее читается, чем «Хроники Нарнии», мне кажется. Хотя...
Зато иллюстрации.
Иллюстрации яркие. Блестящие.
Вот ты говоришь о том, что есть проблема маленькой разницы в возрасте с студентами. Вернее, это хорошо, когда она небольшая, вы мыслите одинаково. Есть проблема, когда студенты младше, сильно младше, для них твои коды культурно не работают. А я то и дело сталкиваюсь с другой проблемой, что студенты старше. Мне вот доводится иногда читать лекции в одной из московских духовных школ у магистрантов. А магистры идут иногда уже священники состоявшиеся. И вот я захожу в аудиторию в сентябре, я смотрю, что 70% зала старше меня. Вот, и я должен
Фёдор Степанович,
говорить.
Не болтайте.
Ну вот примерно так и
происходит.
Одного
из твоих студентов мы очень хорошо знаем, и он в полном восторге от твоих лекций.
Я от него тоже. Привет ему.
Обязательно.
Я уже почти забыл, почему я спросил тебя, что самое сложное в преподавании. Я считаю, что самое сложное в преподавании — это не научить, а сделать так, чтобы твой ученик, студент, подопечный захотел научиться. Чтобы он просто захотел открыть книгу, захотел что-то узнать. Вот у меня все время ощущение, что Господь, видя мою безалаберность, видя мою лень, необразованность, он все время как-то вот так садится передо мной и думает: так, как же его заставить-то, а? Вот вообще ничего не делает. А давай-ка сделаем вот что.
Говорит человек, у которого график расписан по минутам.
Опять же, это же не моя воля, понимаешь? Это же не моя воля. Яркий пример.
Готов поддержать Александра. Как только появляется своя воля, то на очень короткой дистанции буквально...
Сразу же появляется пульт от телевизора.
Сразу там, ничего делать не будешь.
Да, абсолютно верно. Поэтому он как-то говорит: так, как бы тебя заставить открыть книгу? Александр, почитай. Не хочу, я лучше посмотрю что-нибудь, я лучше что-нибудь поделаю. Господь так смотрит, говорит: слушай, а если я тебе за это денег заплачу? И он мне приносит какую-то потрясающую там духовную литературу там от любимого издательства «Никея» и еще что-то. Говорит: мы хотим у вас заказать, сделать аудиокнигу. И я так: ну я же не могу от этого отказаться. И я, как честный зайчик, я сажусь в темноте, включаю свет, открываю книгу и читаю ее вслух, нараспев, так, чтобы и мне, и всем было понятно. Понимаете, насколько это мудро, тонко и правильно? И ты получаешь удовольствие, потому что ты не можешь сделать свою работу, не получив удовольствия. Более того, рядом со мной работал одно время парень, звукорежиссер. Он был прям-таки враждебно, скорее, настроен, ну уж если не враждебно, то цинично настроен в адрес церкви. Вот. И он постоянно надо мной так подшучивал немножко. А тут я понимаю, что я не... прочитать-то прочитаю, а вот смонтировать уже вот все то же самое, а это надо отслушать, вырезать все косяки, я уже не успеваю, он звукорежиссер. Я говорю: Петь, пусть его зовут Петь, Петька, а ты не можешь смонтировать аудиокнигу? Я начитал, он говорит: сколько? Я говорю: ну вот столько. Он говорит: хорошо, я с удовольствием смонтирую твою аудиокнигу. И этот несчастный Петька, который враждебно настроен, он садится и начинает слушать книги, написанные известнейшими там старцами, там, иеромонахом, там, каким-то известным, бывшим священником, ну, вот сейчас он бывший священник, а вот еще до недавних пор он был замечательным священником, автором замечательных книг, и он слушает это вынужденно, он получает даже какое-то удовольствие, а потом с изменившимся лицом выходит и начинает задавать какие-то вопросы, которые выдают уже то, что вот он изменил свое отношение к этой книге. А почему я вспомнил об этом педагогическом ходе? Дело в том, что меня очень трудно заставить читать псалмы. Ну, я приходится заставлять, а когда я читаю, я теряю нить вообще как-то. Я не могу понять, мне все сложно. И тут вчера, поздно вечером, я сажусь за монтаж программы, которую вот мы снимаем совместно с любимым журналом «Фома», где я беседую со священником на разные темы.
Райсовет тет-а-тет.
Райсовет тет-а-тет. Загляните, посмотрите, эта программа уже вышла.
В Ютьюбе.
Да, и беседую я с протоиереем Федором Бородиным, а это священник образованнейший, тончайший. И моя задача не просто смонтировать эту программу, а каждый раз, когда священник произносит что-то важное, остановиться, выписать это еще плашкой так на экран, это вывести, вот, что вот эти слова, на них обратите внимание. А мы беседовали с ним о молитве, в частности, об утреннем и вечернем правиле, о том, как трудно даются утренние и вечерние правила, как они быстро приедаются, как ты теряешь смысл, как тебе не хочется этим заниматься, а зачем так долго, а почему не своими, ну и так далее. В общем, обычные вопросы. И отец Федор, я не знаю, он не сделал этого нарочно, но вот Господь им так управил. Отец Федор каждые 30 секунд на протяжении 30 минут в качестве привера приводил фрагмент из какого-то псалма. Причем говорит, мне кажется, это 117-й псалом. И вот он произносит эту фразу. Там, я даже воспроизвести не смогу, потому что вот эти псалмы, они не на русском, а на церковнославянском совсем. И там такие хорошие слова такие. Я так вздыхаю, выписываю, как я это услышал. Потом открываю и начинаю читать внимательно-внимательно, чтобы найти эту строчку. Сколько мы с тобой времени потратили вчера? Не потратили. Сколько у нас времени на это ушло? Потому что я понимаю на втором часу, что я читаю псалмы и делаю это с удовольствием, и еще ищу смысл и пытаюсь прочитать и понять вообще, о чем там речь. Потому что мне же это надо все дело вписать в саму программу. И под конец, когда я уже все смонтировал, сохранил, убрал, я улыбнулся, думаю, надо же, как мудро Господь все устраивает. Вот мне не удается читать псалмы. А он говорит, ну ладно, ладно, сейчас мы тебе что-нибудь придумаем. Мы тебе приведем отца Федора, посадим тебя вечером за компьютером, ты нальешь себе свой любимый лимонад и будешь читать псалмы. Хоть так тебя заставим. А там, глядишь, и изменится твое отношение.
Потрясающе. Хочется взять книжку псалмов и пойти читать. Потому что очень вкусно ты рассказываешь.
То есть, понимаешь, серьезно меня не заставишь. Пока, видимо, вот в силу того, что я еще не поднялся на нужное количество ступенек, чтобы осознанно испытать желание читать псалмы. Господь говорит, хорошо, тогда давай мы с тобой поиграем. Отец Федор будет давать фразу, а ты мне будешь... Вы знаете, как родители, да, играют? А ты мне будешь искать в книжке.
Давай ты не просто будешь собирать кубики, а мы поиграем с тобой в собирание грибов.
Да.
Или а я знаешь еще о чем кто подумал? Быстрее... А вот эта история, она же про то, что Господь... Педагог, но очень деликатный. Я признаюсь, ты когда начал рассказывать про псалмы, у меня мелькнула мысль, что псалмы читают по усопшим. И теоретически можно было бы себе представить историю, в которой Господь подталкивает человека к чтению псалмов через эмоционально не самую приятную ситуацию. Не будем фантазировать, что ушел ближний, ушел кто-то, кто вот за кого попросили почитать. Но Господь настолько к нам, как я верю, чуток и бережно относится. Причем слово «бережность» очень часто в последнее время мне как-то кажется очень удачным по отношению к тому, как Господь на нас заботится. Вот бережно. Что вот давай через работу, Саш, давай вот через приятное все-таки мы с тобой к этой теме придем.
Я теперь... у меня есть внутри огромное желание... алтарничать и читать в храме.
Результат.
Нет, это не результат. Я просто... Мне хочется, но я все время нахожу какие-то отговорки, чтобы не сделать этого шага. Я не знаю, почему. Это как с крещением. Я вот захотел покреститься, а потом почти год, наверное, у меня находились дела. Я никак не мог дойти до храма, еще что-то там. Или заходил, потоптался, что-то спросил. Да, и уходил. То есть вот что-то тебя держит, то ли лень, то ли не сформировавшееся желание. И Господь смотрит на все на это, говорит, ладно, хорошо, давай я сам. И он придумывает что-то такое, от чего тебе уже не отвертеться, вообще не отвертеться. Но да, вот в случае с крещением он посылает тебе жену, и не просто жену, хороший, а вот очень, очень верующую, очень, очень воцерковленную, и ты сразу же принимаешь решение жениться и венчаться. А как ты будешь венчаться, если ты не крещенный? Ты сразу же бежишь и крестишься, причем в очень в особенном месте, в особенный день. И вот то же самое, я уверяю вас, это будет не мое решение, это будет не мой шаг. Господь так сделает, что я обязательно вот совсем скоро начну читать там какие-нибудь часы в храме сам. Вот. Мне этого очень хочется, но я пока не знаю как.
Светлые истории.
Светлые истории. На радио «Вера» рассказываем мы сегодня, как всегда, по понедельникам. Мы, это в студии присутствующие, отец Максим Первозванский, клирик храма 40 мучеников Севастийских в Спасской Слободе, мои дорогие коллеги Алла Митрофанова, Александр Ананьев и я, Константин Мацан. Отец Максим, теперь мы хотим вашу историю услышать.
Ну, у меня более жесткая история.
Ну, я наконец-то.
Два слова расскажу о том, что сказал вот Александр, и о том, о чем мы сейчас говорили тоже с Аллой. Это вообще милость Божия, когда ты можешь вот делать то, что, может быть, ты в другой ситуации не сделал, потому что это вот твое дело. Я помню, у меня был период, это еще не моя история, когда я вел несколько лет подряд евангельский кружок, тем самым я вынужден был не просто близко к тексту выучить Евангелие, но и прочитать всевозможные толкования, чего, например, я не сделал саму часть семинарии и так далее. То есть вот и я понял тогда мудрость наместника Новоспасского монастыря, покойного владыки Алексея, который обязательно каждого из насельников монастыря пропускал через преподавание в воскресной школе. 100 раз объяснил, наконец сам понял. То есть да, действительно, когда ты, у тебя есть некая внешняя сила, которая, или обязанность, которая побуждает тебя это делать, это такое великое благо, и в этом смысле, да, и священником, или радиоведущим, или преподавателем быть — это, конечно, счастье. Если этого не слишком много, если у тебя не 1500 ставки, если ты не бегаешь по требам, или если у тебя не 10 отпеваний в день, как это бывает у священника, служащего на кладбище, когда у тебя перебор такой эмоциональный, смысловой возникает. А история моя про другое. Хотя тоже про владыку Алексея, она такая прям жестко меня вразумляющая. Это был 97-98 год, давно уже было, больше, получается, 20 лет назад. Вообще, я когда в конце 80-х, в начале 90-х воцерковлялся, для меня очень важным был приход в Новоспасский монастырь и обретение духовного отца, которым стал тогдашний наместник архимандрит, а впоследствии епископ Алексей Фролов. И, ну, к слову, насколько для меня это было важно, я могу сказать, что я, хотя к тому времени уже был женат, и уже у меня даже был ребенок, у меня были какие-то постоянные такие побуждения, мне очень хотелось стать монахом. И не то, что сожаление о том, что я женат, сожалений прям не было, но я не понимал, как это можно совместить, потому что вот это движение, благодаря его личности, благодаря связи с ним, вот такое вот, он был для меня настоящим духовным отцом. А к 97-98 году у меня, может быть, накопилось какие-то моменты недовольства, какой-то такой неглубокий, но такие кризисные явления. Я не всегда с ним начал соглашаться, я уже стал священником, и думал, ну как так можно, да я сам решу какие-то вопросы, то есть позволял себе с ним не советоваться. И вот один раз у меня произошел очень жесткий случай, а я все 90-е годы занимался православным школьным образованием. Я принимал участие в создании нескольких православных гимназий, начиная с Радонежа, в Крылатском, в Сабурово и ныне действующих до сих пор. И весь 90, наверное, 7 или 96 год я потратил на то, что мы вместе с моим другом, тоже уже, к сожалению, ныне покойным, отцом Сергием Махониным, потратили на то, чтобы в поселке Первомайский, это по Киевской дороге, недалеко от Москвы, рядом с храмом отца Сергия, была усадьба Шереметьевых. И мы хотели эту усадьбу себе забрать и создать там православную гимназию с проживанием, с пансионом, и привлекали самых разных людей, помню, Фетисова, Третьяка, там встречались с губернатором Московской области, собирали какие-то подписи, что будет большой-большой учебный центр, что мы там создадим вот центр православного образования в Подмосковье. Добились. Бумаги все были подписаны, мы получили, соответственно, эти бумаги, и я такой гордый, долго, то есть, ну, наверное, год на это все ушло, прихожу по благословению наместника, мы занимались оформлением подворья Новоспасского монастыря с тем, чтобы сделать там учебный центр, если так вот резюмировать. Я такой довольный, прихожу к владыке. Говорю, вот, владыка, все документы нам оформили, наконец, подворье, мы будем делать. Я уже договорился с педагогами, я параллельно собирал команду. То есть вот такое вот большое-большое дело. Он говорит, хорошо, передай, пожалуйста, все бумаги отцу Владимиру, иеромонаху. Мы будем делать там сельскохозяйственное подворье. И для меня прям такой мощнейший удар. Как сельскохозяйственное подворье? Я тут вот... Тут губернатор, тут Третьяк с Фетисовым, тут, в конце концов, отец Сергий, который... Ну, вот тут люди, десятки людей, которых я уже собрал под этот проект. Вы же... Я всего этого не сказал, как бы, но я все это думал.
Я так посмотрел.
Да, я так посмотрел. То есть для меня это был удар. То есть я не знал, как жить после этого. Вот реально не знал, как с этим можно жить. А возражать, как бы, я тоже особенно не мог. Я только спросил, как, чего, ну вот отдай ему бумаги, он будет там заниматься этим подворьем, мы там будем коровок разводить, там, может, матушки будут. Кстати, это подворье существует до сих пор, и там действительно отец Владимир до сих пор живет, вот одно из двух подворий Новоспасского монастыря. И две недели я находился в состоянии, это был даже не нокдаун, это был нокаут. То есть я, меня шатало из гнева в отчаяние, в какое-то полнейшее неверие, в чуть ли не в ненависть. Вот. Как так можно вообще общаться, как так можно вообще с людьми? Вот. И вот две недели я так меня мотала, и как-то раз иду я из Новоспасского монастыря вечерком, выхожу из ворот, и мне навстречу идет мой знакомый Сергей Михайлович, и с ним два человека. Один из них архиерей. Говорит, отец Максим, а это было в эпоху до мобильных телефонов, и, в общем, как-то мы жили, можно было в гости прийти без предупреждения даже с архиереем. Вот, говорит, отец Максим, а мы вас ищем как раз. Я говорю, а вы кто такие? А что вам от меня надо? Пойдем поговорим. И мы с ними идем в читальный зал, где сейчас трапезная Паломникова на Новоспасском, а тогда был большой читальный зал. Оказалось, это владыка Кемеровский, тоже. И, а второй человек, я не буду называть его имени, серьезный очень, как потом оказалось, богатый, ответственный. Говорит, а вот мы хотим в поселке Плёсково в Подмосковье создать православную гимназию, там усадьба Шереметьевых, вот у нас все есть, вы не хотели бы принять в этом участие? И я такой думаю, ну такого не может быть. Случайности, случайность не случайна. Две недели, усадьба Шереметьевых, Подмосковье, только вот тебе деньги, вот тебе люди, вот тебе весь оргресурс. Кстати, усадьба была в таком же состоянии, в котором та, которую мы тогда получили в этом самом Первомайском. И 1 сентября мы запускаем православную школу пансион Плёсково на совершенно другом уровне. Школа эта существует до сих пор. Вот, прекрасная школа. Вот, и тогда я понял, что я-то, конечно, могу думать, как так можно. Но на самом деле Господу через наших, в том числе и духовников, открывается, Он открывает для нас совсем другое.
А вот ваш духовник, он тогда распорядился документы отдать другому священнику, чтобы там сделать сельскохозяйственную...
Он не знал.
Вот это, он как-то потом это объяснял, мотивировал?
Нет, знаете, как-то это же было все. Вот сейчас это, может быть, для многих, особенно наших радиослушателей, кажется диким, но вообще внутри монастырские отношения, они всегда строятся в одну сторону. Ты, в общем, не имеешь права задавать вопросы. Ты, вот эта жизнь, как бы, при старце, она, в общем, всегда в одну сторону. Тебе говорят, что делать, и ты делаешь. Ты носишь круглое, ты катаешь квадратное, ты...
Вы сейчас мою семейную жизнь описываете.
Ну, это естественное... То есть в монастыре...
А кто у вас старец?
А пусть это останется интригой.
Нет, на самом деле это действительно так. То есть, когда ты находишься, а владыка Алексий принадлежал вообще к традиции старчества, идущего от Оптиной через Глинскую пустынь. И напомню вам, что он, будучи сам очень глубоко по-настоящему духовным человеком, он для братьев Новоспасского монастыря, ему очень важно было, чтобы пригласить духовника, и он пригласил отца Гурия, долго его уговаривал, живущего там уже на покое в минеральных водах, последнего постриженника Глинской пустыни, то есть вот чтобы эту преемственность передать. Почему я говорю, что это другая жизнь, это вот непонятно, я так не живу. Уже не, как бы не одно десятилетие. Со смертью духовника я не смог себе обрести. Да и уже в последние годы я так не жил. Это было бы, так сказать, с моей стороны. Ну вот 90-е я жил именно так. Тебе говорят, ты делаешь. Тебе говорят, читай псалмы, ты читаешь. Тебе говорят, не читай псалмы, ты не читаешь. Тебе говорят, носить круглое, ты носишь. И не объясняешь, что круглое можно покатить. Вот. Сказано же нести, ты несешь. Значит, а квадратное тебе велят катать, ты катишь. Вот. И поэтому вопросов у меня не возникало. Ну, в смысле, они возникали, но я не мог их задать. То есть я мог их задать в другом случае. Я задавал множество вопросов. Вот. Но это никак не могло было быть связано с тем, что я с ним я им недоволен, или я с ним не согласен, или еще что-то. Так я постоянно находился с ним в общении, в диалоге, и еще в чем-то. Но вот здесь это было. Ну, конечно, я потом каялся ему в этих своих переживаниях, всех внутренних. Но вот это было одно из моих самых серьезных таких кризисов, каких-то вот в отношении не только с духовником, но и, пожалуй, что с Богом. Я, пожалуй, не был никогда так не возмущен против решения Господа Бога, как тогда. И насколько я получил на это ответ, и ближайшие после этого 5 лет я посвятил школе пансиона Плёскова с полным проживанием. Мы уехали туда всей семьей, там у меня родилось 2 детей, и до сих пор для меня это место одно из самых светлых и важных мест в моей жизни. Но вот то, через какой кризис, через какую ломку это все происходило, это, конечно, для меня такое. Я сейчас рассказываю, у меня так, думаю, ох...
Настоящее вразумление, и как раз об этом мы сегодня светлую историю рассказываем и продолжим это делать после небольшой паузы. Оставайтесь с нами на волнах Радио Вера.
Светлые истории.